Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Верховная Рада Украины официально объявлена о создании парламентской коалиции. В России сегодня день памяти и скорби. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей. Верховная Рада Украины официально объявлена о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». Подписи под соглашением поставили лидеры трех политических формирований – Юлия Тимошенко, Роман Бессмертный и Александр Мороз. Согласно договору, пост спикера займет представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко, пост главы кабинета – Юлия Тимошенко. Представитель «Соцпартии» Иосиф Винский станет первым вице-премьером. В Воронежском гарнизонном суде начались слушания по уголовному делу против военнослужащего, избившего сослуживца. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Корчагина.
Слушание дела рядового срочной службы воронежца Дмитрия Кирина проходит в закрытом режиме. Кирин обвиняется в жестоком избиении сослуживца рядового Александра Иванова, призванного на службу из Москвы. Инцидент произошел 21 апреля этого года в одной из военно-строительных частей. По версии следствия, причиной избиения стал отказ Иванова выполнять работу, не входящую в его обязанности. Пострадавший обратился к врачам только спустя несколько дней с жалобами на боли в области живота. В госпитале ему была сделана операция по удалению селезенки. В отношении Кирина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. С начала года это уже второй случай дедовщины в Воронежском гарнизоне. В апреле за нападение с ножом на сослуживца гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы рядового Григория Аюна. Марина Корчагина для «Радио Свобода», Воронеж.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могилы неизвестного солдата тысячи человек почтили павших минутой молчания. Акции в память о погибших проходят сегодня помимо России в Белоруссии, Казахстане и на Украине.
Радио «Свобода». Новости.
Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники четырех российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИДа появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников, говорит представитель МИДа Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил «Радио Свобода» представитель МИДа России. В среду истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Четыре сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет расценивать возможное прохождение ракеты над территорией Японии как угрозу международной безопасности. Президент США Джордж Буш вновь призвал Иран дать ответ на предложение международного сообщества по иранской ядерной программе в течение ближайших недель, а не месяцев. Ранее в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил.
Мы неоднократно повторяли, что мы сторонники диалога. Мы хотим мира и спокойствия между народами. Мы будем вести переговоры со всеми, основываясь на нашем неотъемлемом праве на ядерные исследования. Мы изучим предложение Запада и к 22 августа дадим ответ.
Сказал иранский президент. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. Международный комитет Красного Креста и Полумесяца принят Израиль после того, как был утвержден 3-й символ комитета «Красный Кристалл». Израиль много лет не считал возможным присоединиться к благотворительной организации, поскольку ее эмблема ограничивалась символами двух религий – христианской и мусульманской. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает МВД России обеспечить безопасность таджикского журналиста Додо Джона Автуволоева. Редактору, издающейся в Москве независимой газеты «Чероги Рус», угрожают расправой. Представитель «Репортеров без границ» Аннабель Арки заявила в интервью нашей радиостанции.
Ему звонили с угрозами расправы. Мы считаем, что это серьезные угрозы и должны быть восприняты серьезно, поскольку все возможно в России. Журналистов убивали из-за их статей.
Арки добавила, что в двух последних номерах газеты были опубликованы критические статьи о взаимоотношениях российских и таджикских властей.
Радио «Свобода». Новости.
В Схинвале проходят переговоры между министрами внутренних дел Южной Осетии и Грузии по поводу последних инцидентов в зоне конфликта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На сегодняшний день в общей сложности в акватории озера Опсу...
Прошу прощения.
Очередное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта должно было состояться в Тбилиси. Однако осетинская сторона отказалась приехать в столицу Грузии, ссылаясь на отсутствие гарантии безопасности. Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявил в интервью грузинским журналистам, что придает переговорам особое значение с точки зрения стабилизации обстановки в зоне конфликта. «Мы окончательно определимся по вопросу о проведении заседания в Тбилиси. Кроме того, вновь поднимем вопрос о демилитаризации зоны конфликта, и в этом смысле встреча министров внутренних дел имеет огромное значение». Ранее министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев заявил, что с учетом участившихся инцидентов в зоне конфликта, единственная возможность стабилизации обстановки – проведение встречи руководителей правоохранительных органов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это были новости на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную балету. У нас сегодня в гостях люди, связанные с постановкой в Москве балета «Мартин Лютер». Пастор Константин Андреев, балерина Екатерина Вадимовна Шаляпина, сотрудник фонда «Новое христианское творчество» Денис Валерьевич Марков. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного, как и сообщение на пейджер. К сожалению, бесплатно только для москвичей. Просьбы укладываться в минуту-полторы и выключать свой радиоприемник, когда вы уже в эфире, иначе будет звуковая каша. Итак, балет. Для православного человека балет – очень христианский вид искусства, потому что великое наше солнце и зеркальце наше Лев Николаевич Толстой обругал абсолютно одинаковым способом и православную литургию, и балет. Этот способ один из литературоведов назвал «отстранение». Человек как бы отходит в сторону и глядит, как марсианин, и ему все странно. Балет. Балет, как описывает Толстой балет, выскочил мужик, обсыпанный пудрой, в белых обтягивающих портках, и начал прыгать и стучать одной ногой о ногу, и все ему стали хлопать. И вообще балет — это вот только вот звуки босых ног, которые по доскам прыгают. Как Толстой описал православную литургию? Вышел мужик, одетый, как никто не одевается, в золотую парчу, с каким-то стаканом, который никто никогда не употребляет, поклонился, вошел в узкие двери, закрыл их за собой. То есть одинаково совершенно Лев Николаевич, конечно, прикидывался, как великий творец. Он действительно встал на какую-то такую точку зрения, при которой неясно, человек, словесное существо, ну, человек тот, кто умеет говорить. Зачем человек возвращается в бессловесное состояние, и люди платят за это деньги, люди посвящают этому всю жизнь, балету, церкви, люди отказываются говорить, и тем не менее именно тут вдруг для кого-то творческий подъем, для кого-то, ну, есть же балетоманы, это вообще смысл их жизни, для кого-то, для верующих людей, литургия – это центр, из которого начинается именно вся их духовная и словесная жизнь. И тогда, наверное, мой первый вопрос нашей уважаемой гости, которая играет в балете «Мартин Лютер» одну из главных ролей. Главную роль, я все-таки полагаю, играет мужчина Мартина Лютера. А Екатерина Шаляпина у нас играет там две роли, я так понимаю, жены Лютера, Катерины фон Бара, и некоего ангела. И тогда мой, если можно, вопрос именно к вам, как эксперту по пластике. Вы ведь учились балету. Вот как бы вы ответили на вопрос, почему балет? Не чувствуете ли вы себя ущемленной от того, что вся ваша творческая жизнь, она в движении без слов? И считаете ли вы, что это может дать людям что-то, кроме там эротического наслаждения? Кто-то ведь, наверное, в балет за этим ходит. А может что-то сообщить тому, кто на вас смотрит? Говорит Екатерина Шаляпина.
Да, здравствуйте. Я думаю, что балетом, прежде всего, человек своим телом помогает людям понять, наверное, то, что он хочет донести, свои чувства, свои какие-то мысли своим телом. Вот он это все показывает. И, наверное, даже проще иногда движением показать, чем сказать и донести до людей.
Это вам проще. Сколько лет вы учились балету?
8 лет я училась балету, и после училища вот я работаю уже 7 лет.
А когда вы учились балету, это вас, как компарчикосы, изуверы, учили какому-то особому языку, движению, мимике, или у вас было ощущение, что скорее высвобождается что-то заранее заложенное?
Наверное, вы что-то, скорее всего, высвобождается из моего подсознания, и я могу, ну, больше, наверное, раскрепоститься, владея своим телом, больше, чем вот обычные люди.
Спасибо, говорила Екатерина Шаляпина. Тогда, собственно, мой вопрос к пастору Константину Андрееву. Во-первых, каким образом вам пришла в голову мысль о постановке такого балета, об организации, насколько я понимаю, вы инициатор, и насколько это традиционно для той христианской традиции, которую вы представляете?
Ну, конечно, абсолютно нетрадиционно. Я получил, когда мы начали этот проект, кучу критики и, скажем, непонимания, в том числе от своих коллег и от священнослужителей, потому что очень сложно совместить для такого типичного вот, менталитета, в том числе церковного, балет и при этом церковь, что-то странное. На самом деле, то есть, как пришла эта идея, на самом деле, то есть, мы занимаемся, моя вот церковь, я пастор маленькой церкви, но очень счастливый пастор, потому что у меня большое количество таких талантливых людей. И я принципиально не против всяческих авантюр, когда они исходят от Бога. Потому что Писание говорит, что всякий дар совершенный не исходит от Господа, который вкладывает сначала дает желание, а потом дает силы для его реализации. Несколько лет назад в моей церкви уверовал драматически, очень как бы сильно так вот уверовал Дмитрий Бугаев, известный балетмейстер в России. И я, честно сказать, я просто пошутил с ним. Я сказал, что Дима, ну поставь балет, Мартин Лютер. Но с Дмитрием невозможно шутить, он очень серьезно это воспринял, и в течение 5 месяцев я был включен, просто включен в эту работу по созданию сначала либретто, я автор либретто балета «Мартин Лютер», и в течение 5-6 месяцев, что уже является как бы не совсем как бы таким типичным, мы создали этот балет.
То есть слишком быстро?
Слишком быстро.
Балет будет проходить в Москве, замечу для наших слушателей, по совершенно замечательному адресу, который для радио «Свобода» просто родной. Он будет проходить на улице «Свобода», дом 37, в ДК «Салют», и 29 июня, и 3 июля. Проще, наверное, зайти в интернет, набрать балет «Мартин Лютер», и там прямо сайт сразу выкинется. Балет «Мартин Лютер балет». И в этом отношении тогда все-таки я спрошу так. Несколько лет назад в Москве ведь был скандал, когда демонстрировали православные перед театром эстрады, где ставили балет «Распутин». И там на сцене появлялся и танцевал Распутин, и появлялся и танцевал Николай II. Сегодня есть православные, для которых и Распутин святой, и Николай II канонизирован Русской православной церковью. И вот православное ощущение действительно такое, что святой он неподвижен. Движение – это признак несовершенства. Здесь, видимо, в русской православной традиции аукается древнее греческое представление о том, философское, что всякое движение – это признак неполноценности. Потому что движение – это что? Ты был в точке А, переходишь в точку Б. А совершенное, оно находится и тут, и там. Оно как шар, оно объемлет все. Поэтому божественное и идеальное, оно не двигается, оно полнота. И поэтому святой — это тот, кто мало двигается, он уже достиг точки соединения с Богом, он вот как на иконах. И танцующий святой, это ужасно. Денис Марков, вы сотрудник фонда «Новое христианское творчество», связан с постановкой балета. Вот на ваш взгляд, еще и просто верующего человека, насколько это шокирует зрелище? Мартин Лютер не святой, насколько я понимаю, для лютеран, но все-таки авторитет.
Здравствуйте, всех рад приветствовать. Я отвечу на этот вопрос. Конечно, мне кажется, для большинства людей это может быть шокирующе. То есть у нас, у каждого из нас есть какие-то свои представления о людях, которые мы уважаем, о святых. Но, тем не менее, вопрос, на чем основаны эти представления? То есть, действительно, почему Мартин Лютер тот же не мог танцевать, скажем так? Он же был тоже нормальный человек, который переживал нормальные эмоции, свойственные каждому человеку, свойственные каждому человеку чувства. И мне кажется, что это просто вопрос нашего менталитета, как мы к этому относимся, как мы это воспринимаем. То есть готовы ли мы понять, что вот конкретно, например, Мартин Лютер был простым человеком, как и мы? Или мы по каким-то своим причинам строим или из Мартина Лютера, или из каких-то других людей, скажем так, не людей, а вот существ какого-то высшего порядка?
Спасибо, говорил Денис Марков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную балету и значению движения в жизни человека вообще, я бы так сказал. Вот Денис Марков считает, что Мартин Лютер – обычный человек, поэтому почему бы он не танцевал? А ведь можно ответить именно так. Да, Мартин Лютер – обычный человек, поэтому с чего он будет танцевать? Кто из нас, извините, танцует? Вот, уважаемая Екатерина Вадимовна танцует, но у нее это профессия, и то ей понадобилось учиться танцу. Сегодня во многих христианских конфессиях популярны так называемые харизматические движения, где практикуется и танец. Например, во Франции есть целое харизматическое католическое движение «Леон де Жюда», и они практикуют танец в знак своей верности древней библейской традиции, иудейской традиции, ведь царь Давид танцевал перед ковчегом. И ритуальные танцы есть во многих религиозных традициях мира. Среди христиан сохранилось только, пожалуй, в Эфиопии. Это крайне древняя традиция. В эфиопской литургии священники исполняют облаченные в тяжеленные ризы, тем не менее, несколько таких па перед алтарем именно в воспоминание о том, что царь Давид плясал перед ковчегом. Но жена царя Давида, она же ведь над ним издевалась, когда он затанцевал, и она сказала, что это неприлично, ты царь, царь, как раз поскольку он наверху должен сидеть и быть неподвижен. Тогда все-таки, Екатерина, если можно еще раз, я вас спрошу, вот на ваш взгляд, в балете ведь танцуют все. Папа Римский, видимо, танцует, Лютер танцует. Когда танцует жена Лютера, хотя все-таки тоже бывшая монахиня, ну, ладно, она уже перестала быть монахиней во все тяжкие, затанцевала от радости, что женилась. На ваш взгляд, вот в нашей повседневной жизни танец может быть органичен для простого, скажем так, человека, который не учился? В городе ведь редко есть возможность танцевать.
Ну, я думаю, что вообще, когда, наверное, у человека какие-то хорошие эмоции, какое-то хорошее настроение, и человек включает музыку и, наверное, танцует.
Нормально.
Я считаю, что даже для обычного человека это нормально, потому что, может быть, это выражение каких-то эмоций, каких-то чувств.
А вот вы, балерина, наверное, много ездили по миру, наверное, бывали в разных храмах. Вот вам кажется, если священник во время, скажем, проповеди много жестикулирует или стоит, как это принято в православной традиции, неподвижно, что вам больше по сердцу?
Мне ближе по сердцу, наверное, когда проповедник, он, наверное, жестикулирует, потому что, может быть, выражая этим Ну, наверное, вот какие-то эмоции свои.
Спасибо, говорила Екатерина Шаляпина. У нас есть звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемая дама и господа. Вы знаете, мне вот это все представляется как чисто коммерческое такое предприятие, предназначенное сугубо на экспорт. Вот. Я думаю, там наша РПЦ, она даже какой-нибудь специальный грант за это даст, там это самое. Ну, представьте себе, еще поставьте себе этот балет из деятельности инквизиции, например, там чудные движения вот этих, кого жарили на кострах там. Вот. Я думаю, это чисто такая, чисто коммерция, чисто стёб такой, вот, больше ничего, вот, к сожалению, не могу сказать, извините.
Спасибо, Сергей, за чисто конкретный цинизм. Пастор Константин Андреев, вы получали грант?
К сожалению, нет.
Рассчитываете?
Если РПЦ выделит подобные средства, то мы, конечно, не откажемся, но, к сожалению, пока этого не было.
А все-таки, вот, вы понимаете, вот некоторые протестантские миссионеры крутят фильм «Евангелие от Луки», и там подсчитывают, сколько людей покаялось, обратилось после фильма. Вы будете подсчитывать, сколько людей обратилось после балета?
Несомненно, я думаю, что, конечно, этот проект балета «Мартин Лютер» является прежде всего христианским посланием, потому что это не просто биографическая история о том, что там было в 16 веке с этим Мартином Лютером и с папой Львом X и вот с этим окружением. Прежде всего, это история о том, что происходит с каждым человеком. Человек, который делает выбор между светом и тьмой. И вот как раз финальная сцена балета, как раз там, где Лютер уходит в вечность. Лютер представляет из себя человека, каждого из нас, который, то есть, поставлен перед этим выбором. Я позволю с собой немножко не согласиться с вами, отец Яков, по поводу того, что такая православная российская ментальность, она против, скажем, вот языка танца, языка жестов, потому что, да, конечно, православная проповедь, наверное, она статична, но, извините, сама литургия есть не что иное, как с помощью жестов, с помощью определенных символов, попытка передать определенное послание. И в этом отношении, то есть, танец, он глубоко заложен в самой культуре, в нашей культуре. Я думаю, что именно это повлияет, послужит вот тем способом восприятия, позитивного, такого нормального восприятия вот этого проекта, этого балета.
Спасибо, говорил пастор Константин Андреев. Напомню, что слово «ментальность» происходит от латинского слова «mens», то есть «разум». И ментальность обозначает некоторое умонастроение, но мы же говорим о ментальности, что в нее входит движение. И не случайно, еще раз скажу, Толстой одновременно отстранился и от балета, и от богослужения. То есть воспринять жест со стороны, как будто бы ты не понимаешь его смысла. Но ведь действительно, чтобы понять смысл жеста, нужно уже знать, чувствовать этот смысл. Может быть, человек может хорошо понять смысл, когда там пальцем в рот показывают, что это означает «хочу есть». Но всем другим жестам человека надо учить их значению и их смыслу. Духовенство, например, в католической традиции, да и в лютеранской, проходит долгую так называемую формацию. В семинариях учат даже по-особому двигаться. Человек в подряснике, в длинном облачение. Он не должен ходить так, как человек в брюках. Человек должен двигаться, если он священник, так, чтобы, ну, по крайней мере, никого не отпихивать от церкви, не быть надменным в своих движениях, быть скромным. Но это же именно особая совершенно пластика, но при этом, чтобы не быть совсем ханжески таким вот плавным, потому что ханжество может проявляться в словах, а может проявляться в осанке, в скорости, в том, как человек ставит ногу. И тогда, наверное, я спрошу еще одного нашего гостя, Дениса Маркова. На ваш взгляд, существует действительно разница вот между российскими православными и российскими протестантами? Вы же, наверное, знакомы и с теми, и с другими, сами протестант, но православных знаете. Ведь есть какое-то различие на уровне пластики. Вы можете его как-то сформулировать?
Да, я действительно знаю и русских православных, и протестантов, и с уважением отношусь и представителям и той конфессии. И действительно, разница есть. Что ни говори, разница есть. И, наверное, возможно, у протестантов российских более, скажем так, свободное отношение к к пластике. То есть они готовы принять это, может быть, с большей готовностью. То есть для них, у них даже богослужебные принципы, богослужебная традиция построена тоже на какой-то пластике, на движении. И вот от этого уже, наверное, появляется и отношение вот к такому виду искусства, как балет, например. То есть я думаю, что протестанты, они гораздо более открыты воспринимать такое движение, такую пластику.
Спасибо. Говорил Константин Андреев. Вспоминается ведь первый довод атеизма, который наш слушатель из Петербурга озвучил, что если человек идет в церковь ножками, значит, ему нужно чего-то материальное, духовное, ему нужна выгода. Поэтому его несет в храм. А нормальный человек, он бескорыстен, у него Бог в сердце, и он никуда не идет, потому что, а вдруг Бог убежит, пока он идет? Не расплескай Бога. А вот которые в храм ходят, это все фарисеи и лицемеры. Ну, как нормальный человек в балет не пойдет. Он дома воспарит духом. А если человек идет в балет, значит, уже какая-то у него там есть корысть. Давайте мы дадим слово Юлии Георгиевне из Москвы. Юлия Георгиевна, прошу вас.
Здравствуйте. Добрый день, отец Яков. И мне хочется несколько слов сказать с точки зрения бывшего мастера спорта, знающего очарование движения, прелесть движения. Сейчас мне 63 года, но я очень часто под музыку продолжаю двигаться. Вот совершенно просто это мне доставляет необыкновенное удовольствие. И иногда эта музыка не обязательно какая-то совершенно не церковная, никакая. Музыка бывает или плохая, и хорошая, она не делится ни на духовную, ни духовную, а вот так. И мне абсолютно замечательно выразить молитву к Богу. Еще замечательно идет к небу, когда я еще и танцую, может быть, даже под потрясающие какие-то наши песнопения. И мне совершенно не мешает, что католическое, протестантское, православное, это, по-моему, совершенно не в этом дело. А чувствуешь ты красоту движений. И молиться Богу можно и жестом. И даже это очень выразительно. И еще хотелось, ну, не знаю, боюсь, что это будет уже долго. Спасибо большое.
Нет, Юлия Георгиевна, можно вопрос? Вы сами прихожанка какой-то церкви, православной или католической, или
протестантской? Да, я прихожанка
православного храма.
Храма святых бессеребников Косьмы и Дамиана. И я там пою певче, не просто прихожанка, а еще и певче в нашей церкви левого хора. Очень люблю музыку, очень люблю балет, и не считаю, что это какие-то там стёбы или я не знаю что. Просто если ты чувствуешь движение, радость движения, то тебе этот балет, он не помешает ни в Бога верить, ни... Это язык такой же замечательный, как язык музыки, как язык поэзии. И индийская культура, они знают культуру движения, и для них язык руки и всего чего угодно такой же выразительный, как и язык слова. И, ну, просто у нас это не развито, к сожалению, в России, может быть, культура движения. И беда, наверное, в этом. И еще я хотела, если вы мне позволите,
да,
немножко, с чем у меня связывается. Я однажды увидела, как на мое движение какое-то совершенно такой пальцами, мой кот любимый, он вдруг, у него волосы дыбом поднялись. Я поняла, что движение, это совсем не просто так, как мы двигаемся, а через движение передается что-то, какая-то информация, которую мы не понимаем. Поэтому именно поэтому так действует балет, поэтому так действует движение, потому что от того, что мы не знаем этого языка, это, в общем, не отменяется.
Спасибо, Юлия Георгиевна. Теперь я понимаю, почему в православную церковь советуют все-таки не пускать кошек и собак, потому что я подозреваю, что по грехам нашим у них бы шерсть встала дыбом от наших движений, которые невольно выражают грехи наши. А если всерьез, то все-таки вот я бы так поставил вопрос. Человек идет в церковь, идет в протестантскую, и он там сидит. Но сидят где? Сидят в зале заседаний, сидят в театре. Человек идет в православную церковь в России, и он там стоит. Стоит кто? Стоит хор на сцене, стоят статисты балета и так далее. Значит, колоссальная разница, на самом деле, между конфессиями в подходе к движению. О чем это свидетельствует? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи, после краткой сводки новостей. А сегодня же в 7 часов после новостей Виталий Портников будет вести программу о проблемах межконфессионального диалога. И у него в гостях будет, держитесь, католический архиепископ Фаддей Кондрусевич, он же Тадеуш, глава всех российских католиков. Это будет, напоминаю, сегодня в 7 вечера после новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Помимо России, акции в память о погибших проходят сегодня в Беларуси, Казахстане и на Украине. В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. Пострадавший Александр Иванов был госпитализирован, ему удалили селезенку. В Измайловском суде Москвы сегодня начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое семи подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. Верховная Рада Украины официально объявлена о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». Подписи под соглашением поставили лидеры трех политических формирований – Юлия Тимошенко, Роман Бессмертный и Александр Мороз. Согласно договору, пост спикера займет представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко, а пост главы кабинета – Юлия Тимошенко. Москва призывает иракскую группировку, захватившую в заложники четырех российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИДа России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. Трое были убиты при подрыве бронетранспортера, четвертый в ходе спецоперации по поиску исламских боевиков. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, еще трое были ранены. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием ракеты дальнего радиуса действия. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнения погибли, по последним данным, 190 человек.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную балету и движению вообще. У нас в гостях пастор Константин Андреев, балерина Екатерина Шаляпина, сотрудник фонда «Новое христианское творчество» Денис Марков. Итак, балет. Ведь балет начинался не как особое театральное искусство. Вспомним «Трех мушкетеров», «Мерлезонский балет». То есть в огромной королевской зале сам король выступает в роли танцора, все смотрят, вокруг стоят, никто не сидит. Ну, раз король танцует, кто посмеет сесть? Балет, конечно, сильно изменился. Но вот сегодня, еще раз скажу, человек входит в православный храм, он там стоит. Человек входит в протестантский или католический, он садится. Ну, в американском православии, в любом другом, кроме российского, тоже сидят, но эту грустную новость мы постараемся в России не афишировать, а то тоже чего доброго захотят посидеть. А я бы сказал наоборот. Вот, Екатерина, вам бы не хотелось, чтобы зрители во время спектакля, как в 17 веке, пускай они стоят, разве это тогда не сделает их более участниками того, что происходит, чем если они расслабушечки, а вы там на сцене напряжены? Так пускай тоже так участвует, как православный человек, стоя. Он же фактически присоединяется к священнику, который стоит, двигается. Или, на ваш взгляд, пусть сидят. Вот вам как больше нравится в церкви, когда сидят или стоят?
Ну, честно признаюсь, мне нравится больше, когда я прихожу в церковь и, наверное, не стою как-то вот зажато. Ну, для меня это действует очень так... ну, как сказать, вот зажато очень. Я себя зажимаю, когда я стою, и рядом все стоят, и как-то вот это все для меня очень не очень свободно. Мне нравится больше, когда я прихожу в храм и, наверное, сажусь где-то, и я расслабляюсь. Я полностью даю свободу своим мыслям, скажем так.
Говорила Екатерина Шаляпина. У нас есть звонок из Петербурга. Владимир Иванович, добрый день. Прошу вас.
Добрый день. Вот у вас все что-то говорят. Бог, Бог, ах, что за Бог? Это сотни тысяч богов. Ну, православных там Христос, в Библии он против всего, чтобы его обожествляли. Ну, сказок полно. Ну, что за Бог конкретно? Вот люди верят, мы Бог, мы Бог. А ведь это же медь звенящая, кимо звучащая. Это же ужас какой-то, вот, понимаете? Богов-то ведь сотни, тысячи. что за Бог. Вот никто не знает, а люди живут верой. А спасибо. По Библии надо жить разумением. Всего доброго.
Спасибо, Владимир Иванович, говорит пастор Константин Андреев.
Ну, на самом деле, если нам вернуться к нашей теме, мы говорим про балет, и вот продолжение того, что Екатерина сейчас говорила, на самом деле, действительно, разный подход. Вот продолжаю вашу тему, отец Яков.
Отец Константин, подход — слово очень уместное в разговоре о балете. Mm-hmm. Да, видите, интеллектуальный жест называется подходом. Но все-таки, Владимир Иванович, тогда позвольте я отвечу, потому что, удивительно, человек выступает против веры в Бога, цитируя Священное Писание. Ведь кимвал звонящий...
Да, я заметил. Да.
Фраза апостола Павла. То есть человек хочет веры, но без Бога или так, чтобы Бог был один. Владимир Иванович, хорошая новость. Христиане веруют в одного Бога. И в этом смысле и Христос, и Творец мира – это одно божество. Такова христианская вера. И та творческая сила, Дух Божий, который делает человека человеком, и это один Бог. Поэтому не надо бояться множественности слов, надо через разнообразие слов прорываться к тому единому, что описывается многими словами. Как вы, дорогой Владимир Иванович, вы же представляетесь, как Владимир Иванович, двумя словами обозначаете себя, единственного и уникального человеческого создания. Но слов два, да еще, наверное, и фамилия, и паспорт, и так далее. Но вы один, так и Бог один, хотя имен, конечно, много. Итак, подход, чисто балетный термин. Продолжайте, говорит пастор Константин Андреев.
Да, на самом деле, действительно, разные подходы к единой цели, которые все христианские конфессии, ну, по-разному, скажем, обозначают, но имеется в виду одно и то же. Выполнение, исполнение великого поручения Иисуса Христа. Идите и проповедуйте Евангелие. Мы читаем в последних стихах Евангелия от Матфея. Перед своим вознесением Иисус дал это поручение церкви.
А я позволю себе еще раз с удовольствием отметить, что Господь не сказал там «садитесь у микрофона», а Он сказал «идите», то есть опять сделайте, наконец, жест ногами, пойдите, не просто сидите.
Конечно,
и ждите,
действие.
Когда к вам придут. Действие, и действие, вот именно шествие, напоминающий, конечно, я думаю, в этом балетном каком-то, балетный выход.
Дело в том, что сам театр, сам по себе театр, об этом, конечно, мало кто говорит, и не хочется иногда об этом думать, но театр вышел из церкви. Вот. Мало, например, кто знает такой факт, что русский национальный театр драматически начался с пьесы лютеранского пастора Иоганна Грегори. Это была пьеса «Есфирь», написанная для отца Петра Великого. И свидетели утверждают, что эта первая пьеса шла более 10 часов на немецком языке с переводом на русский. И Алексей Михайлович просто вне себя был, то есть от удивления. Была построена специально такая потешная хоромина в Москве, в которой, то есть, вот шло это действие. И, собственно, после этого началась вот эта мода на театр. Конечно, и балет, как такое жестовое, пантомимное действие, да, то есть оно вышло тоже из церкви. И вот посмотрите, что сейчас происходит в театре, в российском театре. А ведь русский балет, так же, как Royal Ballet, английский балет, это один из самых классических, то есть, ну, то, что вообще осталось сейчас в мире. И происходит на самом деле деградация. Если мы будем смотреть, что идет в большом? Болт, светлый ручей. И на самом деле, вот балет «Мартин Лютер» есть некая попытка, помимо христианского послания, послания о свете, о Господней любви, еще и показать, в том числе театральной публике, как бы те основы, откуда вышел театр.
Говорил пастор Константин Андреев, у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас. Только свое радио приглашать.
Добрый день, приветствую вас, дорогие участники программы. Я посещаю Баптистскую церковь в Москве. Хочу сказать, что мне кажется, что движение не передает глубину духовных переживаний. Движение можно передать физическую там красоту, совершенство, то, чего достигнуто многолетними там тренировками. Можно передать душевное некое состояние тоже движением. Но я сомневаюсь, что духовную глубину, духовное воссоединение, вот какое-то христоподобие можно передать движением. Движение, мне кажется, которое будет свидетельствовать о духовной глубине человека, это... ну, или коленопреклоненное состояние в молитве перед Господом, или созерцание, вот, я не знаю, природы, там, еще чего-то. Но не движение, вот как Яков Кротов сказал, что там может быть какое-то движение стопы или поворот тела, или что-то, может быть, даже где-то будет противоположно.
Наталья, моим... извините, для краткости, вы не одобряете царя Давида, что он плясал перед ковчегом?
Нет. Ну, давайте не про царя Давида, я говорю про сейчас, про движение.
Спасибо, Наталья. Ну, как же не про царя Давида? Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, говорит пастор Константин
Андреев.
Знаете,
Наталья, я позволю себе не согласиться с вами. Вы человек верующий, читающий Священное Писание. Я хочу напомнить вам 5 главу Евангелия от Матфея, знаменитую Нагорную проповедь, где написано, что Иисус, сев перед своими учениками там на этой горе и, открыв уста, начал учить их. Значит, было очень много других, других моментов в жизни вот во время этого земного служения Иисуса, когда он не только открыв уста словом, но и жестом, и в том числе примером учил. Поэтому, вы знаете, не только как бы такое статическое слово, да, то есть может передавать послание, но в том числе и жест.
А я, если уж зашла речь о Писании, то хоть православный тоже могу сказать, сколько раз в псалмах вот эта вот просьба Богу «укрепи стопы мои». То есть, собственно, Псалом 1, пусть стих 1. «Блажен муж и жени иди, который не ходит туда, а ходит в другое место. Ты туда не ходи, сюда ходи. Ты не ходи к греху, ты ходи к Богу». Так это же тоже, он не говорит, ты не думай о том, ты не думай о том. Он говорит о движении, о хождении, потому что мысли человеческие часто человеку не подвластны. Как говорил опять же тот же Мартин Лютер, «Не в моих силах сделать так, чтобы у меня над головой не крутились вороны, но в моих силах не дать им свить у меня в волосах гнездо». Значит, то же самое, мысль одно, но движение – это результат. И если человеку хотя бы раз в жизни не хочется танцевать от радости, что он верующий, я думаю, что ему надо к этой радости стремиться. У нас есть звонок из Петербурга. Надежда, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо за замечательные передачи, которые вы делаете. А у меня два есть слова. Одно по поводу сидения и стояния в церкви. Во-первых, протестанты иногда встают, они не все время сидят. Это точно. Наверное, католики, но просто я не знаю, к сожалению. Вот. И когда приходит специальный момент, они встают, а сидят они. Мне кажется, это просто гуманно по отношению к старым людям. И очень негуманно в православной церкви. Когда умирает на глазах старуха из-за того, что она не могла просто выстоять эту службу. Кругом все шепчутся и говорят, вот счастливая, она умерла прямо в церкви. По-моему, это печальное явление.
Надежда, это вы свидетельницы были такому случаю?
Да. Вот, это было в Петербурге, вот как раз в Александро-Невской лавре. Вот, вместо того, чтобы бежать и вызывать скорую помощь. Но это я, так сказать, к слову. Вот, а что касается балета о Мартине Лютере, то, может быть, можно сделать что-то синтетическое, хоть немного слов. Бывают и такие балеты, где бывают и включены песнопения, и хоть некоторое такое вот идейное послание, чтобы тоже дошло до зрителей.
Спасибо, Надежда. И все-таки я вступлюсь за православных, потому что иногда звать скорую помощь бесполезно. Я скажу так, лучше умереть за литургией, чем жить 100 лет в пивной. И не думаю, что это зависит от того, сидит человек или стоит. Как вот ломается шейка бедра, и человек падает. И часто человек говорит, я упал и сломала шейка бедра. На самом деле, наоборот, кость хрупкая, и поэтому она сломалась, и поэтому он упал. Он неправильно восстанавливает причинно-следственную связь. Также, я думаю, и со смертью во время молитвы. Дело не в том, что человек очень уж устал. Это бывает сравнительно редко. А все-таки, действительно, это хороший вопрос. Вот к вопросу о балете. Ведь в православную церковь сейчас принято ходить как в юбке, чтобы не вводить в искушение мужчин. Почему-то православные мужчины очень какие-то страстные. И вот, ну, как-то избирательно страстные. На брюки они накидываются, а юбку они терпят. Балет какое-то такое промежуточное место занимает. Вроде бы юбка есть. Но если уважаемая Екатерина Вадимовна придет в православную церковь в балетной юбке, то, я думаю, ей сразу протянут джинсы и скажут «прикройтесь». На ваш взгляд, вот это вот подозрительное отношение современной русской православной традиции, ну, я бы сказал так, вот у нас сообщение на пейджер, от Александра Гудмана. Балет – пустое занятие для пустоголовых людей, почему-то считающих себя умными и просвещенными. Ну какой с них толк, что они прыгают по сцене голышом? Конец цитаты. Екатерина Вадимовна, вы чувствуете, что вы прыгаете по сцене голышом? Вот вы что бы ответили тем людям, которые обвиняют балет в развратности и говорят, что женщина в церкви, ну вот паранжа, юбка, а иначе я за себя не отвечаю?
Нет, я, конечно, не согласна, что балет — это пустоголовое искусство. Еще раз, наверное, повторюсь, что балерины и артисты балета своим искусством, своей пластикой пытаются донести до людей свои чувства, свое, может быть, добро.
Вот в XIX веке в балет часто ходили, как Пушкин. Люди, порнографических журналов, слава богу, не было. Женского даже щиколотку на улицу видеть было трудно. Они шли в балет. И это был и стриптиз, и журнал «Плейбой» в одном помещении. Сейчас балет по сравнению с тем, что можно увидеть даже на улице, довольно целомудренное зрелище, но все-таки сравнимо. Вот как вы думаете, сейчас можно в балете встретить сексуальных маньяков, грубо говоря?
Вы имеете в виду...
По вашему опыту. Среди зрителей.
Среди зрителей. Да. Ну, в жизни, наверное, все бывает.
И все-таки, вот вы себя ощущаете объектом именно сексуального желания, когда вот так выходите на сцену. Вот что бы вы сказали мужчинам, которые так, может быть, на вас смотрят или, по крайней мере, требуют запретить балет, запретить обнаженное женское тело, запретить брюки, потому что это разврат?
Ну, скорее всего, это, наверное, не разврат, а может быть, как присутствуют элементы какой-то, может быть, не знаю, эротики, что ли. Но в балете все прикрыто, на самом деле, и костюмы, они легкие и воздушные, чтобы не стесняло движение балерины, наверное.
В этом балете вы танцуете в пачке или какой-то костюм?
Нет, я танцую в легком. Совершенно в легком хитоне. Это
длинное.
Да, длинное платье, но оно очень легкое и воздушное.
А извините, там же даже папа римский, они что, танцуют в рясах?
Стилизованные костюмы, которые на самом деле передают вот ту эпоху 16 века, церковную, скажем, и народный костюм. Ну, естественно, это стилизовано все.
Говорил Константин Андреев, я тогда себе позволю еще вопрос. В атеистические времена у большевиков был балет «Сказка о попе, работнике в балде». Они очень любили его показывать церковным делегациям, назло. И был большой скандал в 1974 году, когда приезжала греческая делегация, и в Большой их повели якобы на Лебединое озеро, а подсунули «Сказку о попе». Греки встали и ушли демонстративно. Москвичи остались, потому что сам это все. И в результате самым отвратным там было, что священник прыгает по сцене, у него какой-то огромный наперстный крест, совершенно феерически вырезанный из бревна. В вашем балете есть кресты на танцорах?
Еще раз говорю, что одежды и костюмы, в том числе церковных деятелей, да, потому что надо понять, что прежде всего, конечно, это христианское послание средствами балета, но, конечно, балет следует вот этой исторической канве. И когда мы следуем этой исторической канве, то, что происходило непосредственно в жизни Мартина Лютера, конечно, вот это все присутствует, этот антураж, сцены в дворце, в папской резиденции, в Виттенберге, одна из главных действующих лиц балета, Иоганн Тетцель, да, который противостоит Мартину Лютеру, также есть...
Торговец индульгенцией, да, напомню, да, слушателям.
И да, в костюмах присутствует вот этот церковный такой антураж, да.
Спасибо, говорил пастор Константин Андреев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную балету. У нас звонок из Москвы, Евгений. Добрый день, спасибо за терпение.
Здравствуйте, уважаемый отец Яков. Присоединяюсь к восхищению вашей передачи, именно вашей. У меня вопрос такой. Что сделал Лютер в истории церкви, первый? И второй, каково либретто? Кто герой, антигерой и какова идея?
Говорит пастор Константин Андреев.
Что сделал Лютер? Начну с первого вопроса. Что сделал Лютер в истории церкви? Лютер провозгласил идеи, которые сегодня являются основополагающими для всех протестантов и также оказывают серьезное влияние на весь христианский мир, идею о том, что мы грешники, а мы являемся все грешниками, спасаемся только верой в Господа Иисуса Христа и получаем это спасение даром, не по нашим делам, потому что никакие наши дела не могут заслужить Божьего прощения. Это, если вкратце, как бы книгу «Согласие», главную книгу лютеран, то есть творение Мартина Лютера, то есть вот пересказать. На самом деле, одна из главных идей послания внутри балета «Мартин Лютер» является показать ту борьбу, которая происходит с каждым человеком, то, о чем Достоевский писал в свое время, да, сердце человека, есть поле борьбы между светом и тьмой, между добром и злом. И человек делает нравственный выбор, с кем он будет. Вот на примере Лютера. Почему Лютер? Потому что, ну, во-первых, это очень интересная, красочная такая фигура, историческая фигура. Во-вторых, это очень противоречивая фигура. Фигура человека, который на самом деле метался, находился в таком поиске и в конечном итоге сделал правильный выбор, пошел за Христом. И главная идея балета как раз состоит в этом. Происходит борьба на уровне системы и личности, на уровне человека, который идет на согласие со своей совестью, в данном случае это Тецель, и человека, который противостоит, желает следовать за Богом, за светом, это Лютер. Вот, скажем, в двух словах, это главная идея балета.
Спасибо, говорил пастор Константин Андреев. У нас звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу вас.
Дорогой отец Яков, я попрошу вас вселюдно простить меня за низкий поступок, за который вы по телефону просили у меня прощения. Это раз. Во-вторых, я прошу прощения у всей аудитории, что отнимаю у него время. И прошу у Господа прощения за то, что я скажу от самого себя, от своей самости. Что касается обнажения, то на Руси был такой со святой Василий Многоходец, который ходил совершенно ногой. И это было величайшее чудо в то время. Что касается движения, я хочу обратить ваше внимание, что в Библии самим Иисусом Христом показано, что человек самые высокие свои чувства должен выражать в движении. Иисус Христос заповедал Господу Богу твоему: поклоняйся, и Ему одному служи. Так вот это поклонение Богу, оно должно входить в том числе и в такое искусство, как я нервничаю, забыл, о чем вы говорите. Вот. И если оно, это искусство, посвящено Богу и Ему поклонению, то оно благословенно. Простите еще раз.
Спасибо, говорил владыка, архиепископ истинно православной церкви Сергей Саркисов. Екатерина Вадимовна, вот балет «Мартин Лютер», он в какой большей эстетике поставлен? Классической, как «Лебединое озеро», или ближе к тому, что сейчас на Западе? Другими словами, поклон может стать частью балета?
Более классичный, наверное.
Вы так посовещались друг с другом, я вполне уверена. Потому что в классическом балете я с трудом себе представляю, что балерина совершит поклон поясной, тем более земной. В балете какого-нибудь Жарра это совершенно органично, наверное. Или вот на ваш взгляд, поклон как движение может действительно быть художественным движением?
Поклон, ну, конечно, он может быть художественным движением, и поклон, он...
То есть вас этому учили?
Ну...
Такой па существует?
Вы имеете в виду именно в балете? В балете, да, Мартин, балете. Мартин Лютер. Ну, я не знаю, вот именно как бы по контексту сейчас вот мы говорим поклон как церковное действие,
да,
внутри.
Конечно.
Нет, этого ну, не, именно вот в роли Екатерины этого нет, там немножко другое.
А у кого-то другого?
Конечно, да, у Лютера.
То
у
есть
Лютера,
органично?
Да, органично.
Спасибо, говорил пастор Константин Андреев. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Звонок из Москвы. Иван, добрый день.
Свой приемничек приглушите.
Алло, добрый Добрый день.
Добрый день, очень кратко.
У меня очень коротко, буквально. В начале было слово, как сказано. Мне кажется, общение с Богом, оно всеобъемлющее, охватывает все чувства, всего и мысли человека. Поэтому оно не должно ограничиваться каким-то видом искусства, балетом или еще чем-то другим. А вот все это вместе в комплексе должно быть, это же естественно.
Спасибо. И звонок из Москвы, видимо, уже последний. Леонид, добрый
день. Я хотел сказать, что между добром и злом есть разница. Если балет там, что какое угодно искусство несет добро, то окей, все нормально. Но если включить наш телевизор, то это же какой-то кошмар, я его давно уже не включаю. Так вот, я полагаю, что балерина, которая у вас присутствует, как раз, скорее всего, несет добро. Я очень надеюсь, что этот спектакль тоже несет добро. Ну, между добром и злом есть разница, и нормальные люди могут это отличить. Но это я все, я больше ничего не хотел сказать.
Спасибо, Леонид, говорит Денис Марков.
Да, действительно, вот вы замечательно подметили разницу между добром и злом, и мне бы хотелось вот еще раз уверить всех людей, кто сейчас слушает Радио Свободу, что балет «Мартин Лютер», он действительно подходит для любой возрастной аудитории, для людей, верующих любой конфессии, для людей, которые не определились еще со своим вероисповеданием, и действительно, в этом балете нет каких-то пошлых, нету каких-то сцен, которые могли бы смутить человека, то есть все благопристойно и чинно. И вот хотелось напомнить, наверное, что балет будет проходить в Москве 22-29 июня и 3 июля в 7 часов вечера в ДК «Салют». Это улица Свободы, дом 37.
Сегодня премьера.
Сегодня премьера. Спасибо, дорогие друзья. Но я все-таки в конце, Екатерину Вадимовну, спрошу, что там действительно все благопристойно и, главное, все чинно? Я тогда не пойду. Потому что чинности в балете, ну, тогда лучше там «Эпопея освобождения» посмотреть.
Нет, ну, естественно, там присутствует и добро, и зло. Там идет Мартин Лютер, он борется и с добром, и злом, и...
И делает это очень чинно. Потому что в моем представлении чинно – это то, что совершается в соответствии с установленным властью порядком, общим. Христианство начинается, когда душа человека выбивается из установленного порядка, импровизирует, творит свой чин, свое движение и свою пластику. Для вас этот балет просто один из многих в вашей балетной практике или это какой-то новый опыт?
Нет, естественно, это новый опыт для меня, потому что это... что-то такое новое, оно... Там существует вот дьявол, один из персонажей этих...
Который противостоит Лютеру.
Да. Который противостоит Лютеру. И
ангелам света.
И ангелам света. Я исполняю ангела света, который пытается помочь Мартину Лютеру выйти, наверное, на свет и принять все-таки более светлую сторону этой жизни.
Спасибо, говорила Екатерина Шаляпина. Это уже не так чинно и, пожалуй, скорее все-таки интересно. Да, как сказал наш слушатель, есть добро и зло, но между добром и злом существует огромное пространство, где они смешиваются, и это есть пространство человеческой души. И когда мы говорим, я согласен с нашим слушателем, любой нормальный человек легко отличит добро от зла. Проблема в другом, как стать нормальным человеком из того состояния, в котором мы находимся, и который, как говорил Мартин Лютер и сегодня пастор Константин Андреев, состояние греха. Ненормальный человек, к сожалению, вот норма этого мира. И во Христе человек обретает норму, и тогда понимает, там не нагота, не брюки, не юбка, а то, что в сердце делает человека злым или святым. Свет Христов делает святым. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную балету. У нас в гостях была балерина Екатерина Шаляпина, сотрудник фонда «Новое христианское творчество» Денис Марков, пастор Константин Андреев, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Марина Стауна, вел программу Яков Кротов. И сегодня в 2 часа после новостей будет программа Ивана Толстого «Европейский час. Поверх барьеров» о польском фестивале «Теперь Белоруссия». Очень интригующе, учитывая, что такое «Теперь Белоруссия». О художниках Восточной Европы и о Грибоедове.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.